70-х годов пользовались синодальным переводом, ну, русский свет синодальным переводом, а американцы, другие, как бы, стали своими переводами, признанными другими церквами. Но в 50-х годах началась работа над переводом нового мира, так называемым. Вот, и в России он появился не так давно, по порядка 10 лет назад, появился перевод нового мира. Вот у меня в руках вот, как бы, его их издание, перевод нового мира. Вот, она и внешне, и внутренне отличается от нашей Библии преимущественно. Например, книги, тут есть такие книги, первая книга или вторая книга Самуила, например, ну это как вот. Нет, канонически, но название по-английски называется царство, царство. Например, в английском там тоже Самуил, да? Но в русском синодальном написано царство. Здесь тоже используется Самуил. Порядок книг тоже другой, порядок книг. То есть Ветхий Завет так же, как у нас, а Новый Завет, у них порядок книг именно по вот, еврейскому такому там, расположению, как вот в английском, например, Библии тоже.
В немецком так, тоже есть.
В немецком, да, да. Ну, я не говорю, что это плохо, я просто говорю о том, что как это есть. Вот. И перевод. Перевод совсем другой. Называется перевод нового мира. Почему он называется переводом нового мира? Потому что они считают, даже здесь в начале книги, в начале вот этой Библии, такое предисловие небольшое. Так говорит владыка Господь Иегова: «Я творю новые небеса и новую землю, а прежним больше не буду вспоминать, и оно не придет на сердце». То есть они считают, что вот основываясь на книге пророка Исаии, 65 главе, и на 2 послании Петра, 3.13, что будет новое все, и поэтому нужен перевод нового мира. Как бы ветка уже прошло. В общем-то, свидетель Иеговы считает, вслед за англицистами, эту важную мысль мы потом, может быть, еще осветим, но сейчас уже сказали, что церковь Христова, она не сохранилась вообще. То есть, если православные говорят о преемственности, то есть церковь Христова была незыблема и никогда не изменялась, да, то наоборот, в совершенно противоположности им свидетель Иеговы говорят о том, что истинная церковь, ну, истинная организация Иеговы, она только в конце веков станет известной. То есть на протяжении столетий не было таких вот истинных христиан. Вот. И поэтому и перевод должен быть, пользовались все переводом, который был, ну, неплохим, как они считают, но искаженный. То есть на те темные времена пойдет, так сказать. Но сейчас новое поколение, новый мир, и нам нужен новый перевод. Вот таким образом. Я хотела обратить внимание на сам перевод. В общем, перевод был сделан на английский язык. Если русский синодальный перевод сделан с оригинальных источников, да, там брались греческий, еврейский текст, то перевод нового мира, он был сделан с русский перевод нового мира был сделан с перевода с английского перевода.
Английский
сделан с текста Вискотта Хорта. Есть такой текст, как бы есть, были два человека, два профессора Оксфордского университета, Вискотт, а второй Хорт. Эти два человека, они были библеистами, они занимались вот древними рукописями, и они как бы составили так называемый тот текст Вискотта Хорта. То есть они брали древние рукописи, и на основании древних рукописей, как бы эти древние рукописи не переводили, но эти древние рукописи, они как бы составляли, сопоставляли между собой. В общем, это была их работа такая. Не означает, что они использовали все другие какие-то рукописи. И вот свидетели Иеговы в качестве источника взяли вот работу вот этих двух профессоров в тексте Вискотта Хорта. Иногда свидетели Иеговы говорят, вот есть программа специальная компьютера, давайте вот, давай загрузим наш текст, синодальный текст компьютера и текст еврейский и греческий. И программа выдаст соответствие. Но загружаешь, и программа выдает соответствие нового мира 98%, соответствие там синодальному переводу 49%, допустим, да? И, ну, конечно, это впечатляет, действительно, новый мир лучше. Но они не говорят, что эта программа сравнивает соответствие тексту Вискотта Хорта. Конечно, текст, основанный Вискотта Хорта, будет соответствовать Вискотту Хорта. Текст, который в синодальном переводе был другой, но другие как бы, источники взяты. Не другие, как бы сказать, первые источники, а другие вот эти как бы обработки, да? Вот. И вообще обработка никакая не была взята. Ну, разумеется, соответствие будет намного меньше, это понятно. Но впечатление производит сильное, конечно. Ну, это долгое время, вот много лет, десятилетий даже, ну лет, наверное, свидетели Иеговы скрывали и до сих пор скрывают, хотя это стало известным, имена переводчиков. Почему? Потому что, ну, они объясняют этим скромностью, что переводчики скромные, не хотят это. Но на самом деле было с одним из переводчиков из, вот, например, с Рутерфордом, который контролировал перевод, и с другими людьми, которые...
Резерфорд уже умер в то время. В 50-м году был первый перевод сделан.
Ну, выполнен. Но начинал он при нем это дело. Ну, братья, могу и путать. Прошу прощения, если путаю. Но не важно. Смысл такой, что с одним руководителем группы переводчиков было взято интервью...
Франц Фредерик, 54-й год.
Вот с ним было? Значит, вот брат Василий поправляет меня. Вот. И как бы очень такая ставка произведена и записана на диктофон. И на видео. Ему говорят конкретно, может, вы знаете ли вы греческий язык? Знаете ли вы еврейский язык? Ну, он сначала говорит, что конечно, может, да? Потом он говорит, переведите текст, Бытие 1.24, переведите текст.
24.
Да, вот переведите. И он говорит, я не могу перевести. То есть, в общем-то, качество как бы образованности этих людей, оно под большим сомнением. Очень часто Святой Гоу приводит доказательства правоты этого перевода мнения различных ученых-библеистов, причем не свидетелей. И действительно, цитаты людей существующих они приводят. Но я видел материал и читал несколько статей, где потом брали интервью с этими учеными. И они говорили, что мою цитату неправильно используют Святой Гоу. Я, да, действительно одобрительно отнесся переводу, но в таком-то контексте, но не в таком, который они преподают. Вот, поэтому и этот аргумент тоже из их почвы можно очень убрать. Вот я вам прочитаю воспоминания, чтобы не быть голословным, прочитаю воспоминания одного из переводчиков на русский язык. Переводчиков Нового мира на русский язык. Вот с английского они переводят на русский. Он пишет, наибольшую трудность для группы представлял... Кстати, когда они переводили с английского, я не говорю о том, что они не использовали оригинальный язык. Не говорю. Разумеется, использовали. Сейчас вы поймете, что означает перевод с английского. Наибольшую трудность для группы представлял перевод послания апостола Павла. Как известно, мысль апостола течет весьма глубоко и извилисто. Периодически меняется направление, и Павел переключается на какие-то темы, которые, смысл которых ловить довольно нелегко. В результате на каждый стих из посланий у нас накапливалось по несколько вопросов. При этом у других групп почему-то они не возникают. То есть все переводческие группы по миру, они были объединены в одну базу знаний. Если у кого-то возникал вопрос, в компьютере это фиксировалось, и все переводческие группы в мире этот вопрос видели и могли его обсудить. Там вот описывают это в этой книге. Таким образом, в базе вопросов и ответов мы ничего найти не могли. А вот ответы, которые нам приходили из Паттерсона, это место, где централизовалась вот переводческая работа, часто были очень краткими, и суть их сводилась к следующему. Мы не совсем понимаем проблему, возникшую в русском переводе. В любом случае, используйте тот вариант, который находится в согласии с публикациями и учениями общества. Понимаете, пожалуйста? То есть, если возникает трудность в переводе, что нужно делать? Посмотрите, как общество это мыслит, и так переведите. Дальше. После таких ответов ничего не оставалось иного, кроме как еще раз заново перерывать все публикации общества в поисках современного, на середину 90-х годов, понимания данного стиха. Как ни абсурдно, но многие стихи из посланий Павла в публикациях общества используются 1-2 раза, либо не упоминаются вообще. То есть, как он говорит, мы обнаружили, что стих сложный, а нам надо узнать, как общество понимает этот стих. И мы, говорит, простудировали все публикации, и на этот стих не было никакого понимания. То есть, он пишет, что мы обнаружили, что есть стихи в Библии, которые полностью выпадают из зрения публикации Сторожевой башни. Есть «заезженные» в кавычках стихи, которые общество использует постоянно, например, Римлянам 5.12, которые хорошо известны, а есть даже ни разу не упоминаемые за десятилетия существования общества. Это, кстати, показало мне, что учение ОСД, основано не на всей Библии, а на лишь определенных стихах из них, порой вырванных из контекста. Но этот человек потом вышел из организации, вы понимаете, да? В результате смысл многих текстов оставался для нас до конца невыясненным. Имелось 2-3 возможных толкования, и перевод приходилось делать интуитивно. Тем самым нарушалось требование о точности и достоверности данного перевода. Чтобы оставаться на более безопасной стороне, часто выбирался просто дословный перевод, хотя смысл был уловить сложно. Если учесть, что это был двойной перевод с греческого на английский, а затем с английского на русский, то вполне понятно, что его достоверность была нарушена. И он дальше пишет, приведу лишь один пример. Филиппийцам 2.6. Братья, я этот пример не буду до конца читать. Потому что здесь идет ссылки на английский, а английский, произношение английского у меня хромает. Вот. Но смысл такой. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Вот этот стих. В оригинальном, если перевести с греческого подстрочник сделать, то будет так. тот, кто в форме Бога существовал, хищением не считал быть равным Богу. Тот, кто существовал в форме Бога, хищением быть равным Богу не почитал. В синодальном переводе он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. В общем-то, смысл очень верный. Кстати, слово «образ» вот в русском языке сейчас изменило значение. Сейчас данное слово «образ» в смысле имеется как вот, ну, как тень, да? Образ как тень какая-то, как силуэт. Когда писался синодальный перевод, слово «образ» имело копию, повторение полное. Образ в смысле такой же в точности.
Отображение сущности.
Отображение сущности. Вот смысл какой был. Поэтому, вечески, смотрите, кто в форме Бога существовал, никто образ его имеет. И мы имеем образ, да? Но Христос не так. Кто в форме Бога существовал? Он, будучи образом Божьим, начинал хищением быть равным Богу. Так вот, в английском переводе Библии Нового мира, там написано, тот, кто в форме Бога не стал, тот, кто в форме Бога не пожелал воровать у Бога его славу, а удостоился своего низкого положения. Понимаете мысль? Кто-то в форме небесной не стал у Бога воровать его славу. И в русском переводе там такая мысль передается, что как бы Христос не стал похищать у Бога его славу, а мы типа того ему славу Богу приписываем. Понимаете?
Не почитал хищением быть.
Не почитал хищением, а там в смысле не стал похищать славу. Ну, смысл меняется, согласитесь, да? Он говорит, вот этот перевод, но это один из примеров, как английский перевод категорически резко отличается от английского от оригинала, но русский перевод сделан на форме английского. И поэтому там тоже это неточно сохранено. Но здесь более подробно объяснено, кто захочет, может прочитать. Следующий слайд, он, я его заглавил. Кстати, здесь братья в книге писали. Вот это переведено. Следующий слайд я написал так. Странности перевода нового мира. Здесь не то, чтобы специальные неточности. Вот как вот здесь, вот, в послании к Филиппийцам, там намеренное искажение. Да? А вот здесь как бы мы с вами посмотрим странности перевода. Кстати, вот я вспомнил, вот по антропологии, по-моему, да, мы говорили мысль такую, что начали призывать имя Господа. Или это мы по панораме Библии, да? По панораме Библии. Начали призывать имя Господа. Знаете, как свидетель Иеговы толкует этот стих? Я цитирую. В дни Еноса, приблизительно за 4 века до рождения Еноха, люди начали призывать имя Господа и Иеговы. Хотя Божье имя использовалось уже в самом начале человеческой истории, происходившее в дни Еноса показывало, что люди начали призывать Иегову не потому, что желали славить истинного Бога, а потому, что... Нет, а может, этот стих можно перевести так. Стали богохульничать. Или тогда началось богохульство. Люди, возможно, называли именем Иеговы себя или других людей, через которых они, как им казалось, поклонялись Богу. А может быть, они называли этим именем своих идолов. Ну, то есть, мы считаем, что там хорошо все произошло, да? Начали призывать. То есть, мы противопоставляем линию это времена Еноса, линии Каина, который пошел отца Господня. Они считают, что это началось богохульство. Ну давайте посмотрим текст. Вот Иоанна 8:25. Братья, может быть, кто-то из вас будет читать синодальный перевод, а я буду читать с их Библии, чтобы это было перевод. Иоанна 8:25. Пожалуйста, братья. Можно даже знать, как вот другие места тоже сразу выходите.
Иоанна 8:25. Тогда сказали мне, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам.
Так, кто же ты, от начала сущий, как и говорю вам? Здесь. Тогда они стали спрашивать его, кто же ты? И Иисус сказал им, зачем я вообще говорю с вами? Есть разница между текстами? От начала сущий, ответ Христа, перевод нового мира, а зачем я вообще говорю с вами? Вот такая, значит, притча 14.17. Притча 14.17. Пожалуйста, кто? Может быть, по очереди, братья, сразу?
Давайте по порядку, так оно будет.
Давайте так, вот, значит, вот с Александра можно начать, да? Вот притчи, потом Андрей, и вот так вот по порядку все братья, пожалуйста. Притчи 14:17.
Вспыльчивый
может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавидит.
Ага. Как кто скоро на гнев, тот сделает глупость, но человек, обладающий мыслительными способностями, ненавистен. Ну, один брат сказал, этот стих надо как девиз для Библии. Человек, обладающий мыслительными способностями, ненавист.
Вот для них он ненавист.
Вот я и говорю, да. Это как...
Зомбирован, это нормально. Самостоятельно мышление мыслить, я ненавидим.
Да. Пожалуйста, притча 18:24.
Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Бывает друг более привязанный, нежели брат.
Ага. Вот. Ну тут различие в первом. То есть второй, но бывает друг более привязанный, нежели брат остается, а первый. Есть приятели, готовые разорвать друг друга на части. То есть кто хочет иметь новых друзей, будет дружелюбным. Есть приятели, готовые разорвать друг друга на части. Братья, я не говорю о том, что здесь какое-то лжеучение закрыто. Я говорю о странности перевода. Странности перевода, это странно. Исход 3.14.
Бог сказал Моисею, я есть сущий, и сказал, так скажи сынам Израилю, сущий и его послал меня к вам.
Да, здесь тоже какая-то странная мысль очень у них приводит. Смотрите. Но Моисей сказал этому Богу, предположим, я приду к сынам Израиля и скажу, меня послал к вам Бог ваших предков, а они спросят меня, как его имя, что мне ответить? Бог сказал Моисею, я стану тем, кем пожелаю стать. И добавил, вот что ты скажешь нам, Израиля, я стану, послал меня к вам. Вот что это означает вообще? Я стану, послал меня к вам. Во-первых, вот эта мысль, я стану тем, кем пожелаю стать, а потом я стану, послал меня к вам. Пожалуйста, Луки 9:56. Да, просто
напомню. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение.
Ага. Друзья, помните эту историю, когда ученики хотели это извести, а он говорит, что человеческий не значит, что это да? Здесь история звучит немножко иначе, 9:56. Увидев это, ученики Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь, мы скажем, чтобы с неба сошел огонь и истребил их. Но он, повернувшись, осудил их, и они пошли в другие усиления. В другую деревню. То есть отсутствует полностью фраза.
Это вообще не перевод.
Да, это не перевод. Отсутствует полностью фраза «Не знаете, какого вы духа?» Полностью отсутствует фраза. Отсутствует полностью фраза «Ибо Сын Человеческий пришел спасать души, а не губить». Полностью отсутствует. Это все будет. И он, повернувшись, осудил их, и они пошли в другую деревню. Пожалуйста, Луки 23:43.
«И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю».
Угу. Здесь то же самое сохраняется в этом переводе. Изменена пунктуация. Значит, у нас как написано? Прочитай, пожалуйста, еще раз. И с пунктуацией, точки, запятые все скажи, как написано.
И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне ты будешь со мной в раю.
Двоеточие, где стоит двоеточие?
Говорю тебе.
И сказал Иисус, двоеточие, да? Здесь стоит так. Он ответил ему, истинно говорю тебе сегодня, двоеточие, ты будешь со мной в раю. Понятно, да? То есть меняется смысл, что истинно говорю тебе сегодня. Но вчера я не очень истинно говорил, а вот сегодня истинно говорю. Двоеточие. Ты будешь со мной в раю.
Это уже не странно, это специально.
Это специально. Это специально. Почему, друзья? Потому что, да, кстати, это может быть лучше бы не странно сегодня перевести, а другой метод.
Это искажение.
Это искажение, да. Хотя сами свидетели в своем, как бы, предисловии, они пишут, что помните, мы говорили о противоречиях, да? Вот они пишут, что в оригинальных языках нету точек и запятых двух точек. Нет. Это было по их собственному выпуску поставлено так, так как это согласуется с их учением. Пожалуйста, 1 Петра 3.18. Вот, кстати, 1 Петра не тяжело.
Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши.
Нет.
Что?
Нет, я прошу. Просто здесь еще 1 Петра.
А, я думаю, я не прочитаю.
Прочитай еще раз.
Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв помещен по плоти, но ожив духом.
Хорошо. Здесь тоже это место можно из странности перенести в специальное искажение. И здесь написано так.
3.18.
Смотрите, как написано. Ведь сам Христос раз и навсегда умер за грехи. Есть разница между однажды умер и между раз и навсегда умер? Или нет разницы? Ну, разница очевидна. Раз и навсегда умер. Все. Они же не верят, что Христос воскрес в теле. Поэтому раз и навсегда умер.
Ну и слово сам определяет его как бы немощь.
Ведь сам Христос, да, раз и навсегда умер. Но здесь вот больше на то, что он раз и навсегда умер. Вот. Пожалуйста, еще Бытие 1.2.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой.
У них земля была бесформена и пуста, и на поверхности водной пучины была тьма, и действующая сила Бога носилась на поверхности воды. Тоже перевод такой. Действующая сила Бога. Ну и последний пример, хотя их можно еще было приводить, Евреям, 1 глава, 6 стих. Потом мы к этому тексту еще раз вернемся чуть позже.
Читай,
да? Да.
Также, когда вводит первородного от Вселенной, он говорит, куда поклонятся ему все ангелы Божьи.
Угу. Когда вводит первородного во Вселенной. Ну что это текст означает, мы, может, до конца не понимаем, но здесь вот перевод такой. 1.6, да? Но когда он вновь приводит своего первенца на обитаемую землю. Во-первых, добавлено слово «вновь». Во-вторых, на питаемую землю. Вот, и Василия, да?
Вообще искажение.
Искажение очень сильное. Кстати, этот текст мы еще раз будем с вами изучать, когда мы о Иисусе Христе будем говорить.
А первенцы это они тогда понимают как сатану.
Как а?
Как, это как сатану они понимают. Но если он один из сынов.
Но первенцы здесь вместо Христа.
Нет, Христос.
Да, ну, вот такие вот, значит, моменты перевода. Теперь хотел бы с вами посмотреть следующий слайд, тоже о переводах Библии. Но уже касающийся личности Иисуса Христа. У меня были размышления, куда внести этот раздел, в тему Иисус Христос Бог, Божественность Христа, или вот в перевод. Ну, решил перевод, хотя бы к нему к этому тексту еще будем возвращаться. Вот посмотрите, Иоанна 1.1. У нас и слово было Бог. У них и слово было Богом. Деяние 20.38. Церковь, которую он приобрел себе кровью кровью своей, да, нашей, кровью своей. Вы переводите, чтобы пасти собрание Бога, которое он приобрел кровью сына своего, своего сына. То есть добавлено, что не своей кровью, потому что иначе этот текст показывает, что это Бог. Бог, который кровью своей приобрел, а кровь только Христа была, поэтому понятно. Римлянам 10, 9 и 13. Есть, Иисус есть Господь. Ну, тут попомните, то, если веруешь, то спасешься, ибо каждый, призовающий имя Его, спасется. То есть у них, если ты веруешь, что Иисус есть Господь, вот в нашем переводе, исповедующий Иисуса Господа, спасется, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот. Однозначно, если Христос это Бог, здесь Иисус есть Господь, если ты это исповедуешь, то спасешься. Ибо каждый, призывающий имя Его, спасется. То есть поставлено слово Иегова в расчете на то, что у людей логическое мышление полностью отсутствует. Потому что если ты возьмешь хлеб, ты наешься. Потому что каждый, кто пошел за водой, он будет сытым, например. Да? То есть это совершенно как бы нелогично. То есть мы должны понимать, что определение должно быть связано между собой. Они его разрывают, ставят туда слово Иегова. Внешне получается как бы нормально, а думают, что не будет. Колоссянам 1.6. Посредством им создано все. То есть им создано все. Они посредством его сотворено все остальное. Во-первых, изменено значение слова им за, посредством. Да? Но здесь еще можно, братья, немножко как бы сказать. Допустим, я молотком забиваю гвоздь. То есть я им забиваю гвоздь. То есть им сотворено. Тоже можно. Хотя в греческом имеется в виду больше, что он создал. Вот. Но это не важно. Но добавлено еще правило все остальное. Которое конкретно говорит о том, что он был первый создатель. И Евреям 1.8. А о сыне Бог престол твой. А о сыне престол твой Божий века. Престол твой, запятая Божий века. Это обращение к сыну, да?
Век века.
Ну, не важно. А о сыне престол твой обращение Божие в век века. Вы их приводите. А о Сыне Бог престол твой. То есть, понимаете разницу, да? Что как бы Сыну говорят, вот твой Бог престол, ой, Бог твой престол. А в современном переводе престол твой Божий. Вот такие вот искажения. Кстати, ну да, вот это. Можно записать это, да?
Так они в псалме тоже искажение.
Нет.
В 101-м псалме.
Давайте мы посмотрим. Это какой сейчас?
101.
Сейчас, брат, у меня здесь подробно есть разъяснение всех этих слов.
Глава евреев первая, вся против света и Бога.
Да, но они-то ее не Бог исказили. Братья, 45-й псалом. Ну, почему 45-й псалом? Хотя он 44-й псалом переводит. Потому что другая, это, ну, как в английском переводе, как в немецком, другая немножко нумерация. 45-7. Они пишут: ты любишь праведность и ненавидишь нечестие, потому и помазал тебя Бог твой, и потому помазал тебя Бог твой Бог маслом ликования больше, чем твои товарищи.
Тоже исказили.
Да.
Боже Бог.
Еще один текст нужно.
Да.
Колоссянам 1.15.
А как там?
Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари.
Значит, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Он образ невидимого Бога, первенец всего творения. Вот. Сейчас я прошу прощения, скажу. Вот, символ веры. Никея, царьградский символ веры. Там есть слова такие, что веруем в Иисуса Христа, Бога от Бога, света от света. Помните такие слова? Итак, рожденного несотворенного. Да? Рожденного несотворенного. И в нашем словаре написано, где рожденный. Да? Это принципиальная разница между рождением и творением. Вот здесь это слово рождение заменено на слово творение. Пожалуйста, где еще?
15 глава, 2 Солунции, о рождении, это как о воскресении говорится. Как это?
Деяние 13 глава, но стих конкретно. Тут в этой Библии, знаете, очень тяжко ориентироваться.
Сколько это после вопроса?
Ну, надо текст.
Какого 2 Солунции?
2 Солунции? Нет, ну лучше, кстати, деяние, да? 33. О том, что Бог до конца исполнил его для нас, их детей, воскресив Иисуса. Как написано во 2 псалме: ты сын мой, в этот день я стал твоим отцом. Ну, нету слова родил.
Прочитай Марка 12:26-27.
Марка 12. Мне кажется, сейчас 12:26-27.
Бог не есть Бог мертвых, но живых.
Так и написано. Он Бог не мертвых, а живых. Да. Братья, ну давайте мы остановимся, да, на этом. И пойдем дальше. Друзья, ну немножко о вероучении. У нас времени остается мало. Я хотел сейчас пройти вскользь вероучения свидетелей Иеговы и дать тогда как бы такое домашнее задание. Но сначала, прежде чем это, мы вернемся к истории свидетелей Иеговы. Вот такой раздел: можно ли доверять свидетелям организации. Кстати, вот один из первых вопросов, который стоит поднимать при беседе со свидетелем, вот какой вопрос я всегда поднимаю. Прежде чем мы начнем исследовать, я говорю так. Но в первую очередь я хочу задать вам вопрос: на каком основании или почему вы так сильно верите в организации свидетелей Иеговы? То есть, может быть, ваша организация заслуживает такого доверия? Я не знаю, вы мне покажите, что ваша организация заслуживает доверия. Но он обычно говорит, я вот хожу, например, в нашу организацию там 15 лет, там люди искренние. Такой можно аргумент возразить так, что и коммунисты были люди искренние. Зою Космодемьянскую повесили за то, что она была коммунисткой, да? И там другие были герои, и буддисты люди искренние. То есть искренность не определяется. Он говорит, ну все эти головы жертвенные. Жертвенность тоже не определяет, да? Известно матросов, который кинулся на Грузию, там, или Гастелло, который там жертвует. Но это же не определяет истинность учения. В общем, в конечном итоге мы подходим к тому, что единственный критерий истинности – это безошибочность. То есть почему мы истинны? Потому что мы не ошибаемся. Другого варианта нет. Если я истинный пророк Божий, то я говорю правду Божию. Если я говорю неправду, то я не истинный пророк Божий. По крайней мере, в данный момент надо каяться. Вот. Поэтому вопрос, можно ли доверять свидетелям, можно ли доверять организации, это вопрос очень важный в беседах со свидетелями Иеговы. И этот вопрос, ну, можно начать вот с чего. Не все свидетели знают, братья, здесь очень мелко написано, не знаю, как это сделать лучше. Даты пророчеств по Расселу. То есть Рассел, основатель этой общины, организации, да, и вот даты пророчеств по Расселу. Вы можете не переписывать, чтобы время терять. Я эти материалы всем раздам. Кстати, вопрос такой, братья, очень коротко. Кому удобно материалы получить в электронном виде? Так, а кому удобно распечатку? Распечатку, да. Ну, примерно половина-половина. Да, я постараюсь подготовить.
А что значит удобно?
Ну, например, мне бы распечатка не нужна. Если вы мне скажете, вот я распечатку, мне не нужна. Мне нужна в электронном виде. Я в компьютер принесу, я работаю с компьютером. У кого-то компьютера нету.
То есть ты можешь дать.
Я могу диск дать, а могу так дать.
Диск дать или что?
Ну, на флешке лучше всего. На флешке будет, лучше всего. А у кого-то нету компьютера, и поэтому надо распечатку. Поэтому я говорю. А? Ну, это он удобнее мне и быстрее. Смотрите, 1813 год, до Рождества Христова. Начало существования израильтян как народа, когда умер патриарх Иаков. 606 год до Рождества Христова, разрушение Иерусалима. Но это мы пропускаем, потому что не так интересно. Потом, пропускаем, 1799 год. Вот это вот строчка. 1799 год, конец 1260 дней Даниила 12.7 и уничтожение древнего достоинства папства. 1828 год, конец 1290 дней, 30 дней прошло между столетиями, Даниила 12 глава 11 стих. 1846 год, конец 2300 дней по Даниилу 8 главе и очищение святилища посредством выявления ложных доктрин Джорджем Стросом, как, например, доктрина о смерти души. То есть святилище было загрязнено, как бы вот мы жили в загрязненном святилище, и вот как раз исполнилось пророчество, когда было очищение святилища. Что такое очищение святилища? Это очищение вероучения, доктрины вот ложные, там, о бессмертии души, о вечной жизни, там, и так далее, они стали очищаться, очищаться, очищаться. 1873 год, исполнение 6000 лет от создания человека. 1874 год, конец еще одной даты, начало невидимого присутствия Христа и начало жатвы. 1878 год, приход царя Христа в силе. Вообще адвентисты и свидетели очень любят эти фразы «в силе», ну, которые ничего не означают и непонятно, как к ним относиться. Вот. И воскрешение святых, спящих мертвых, смертным сном. 1881 год. Обратите внимание, что Рассел жил, в смысле, некоторые пророчества, о которых мы сейчас будем говорить, он говорил о будущем. Как бы для нас это прошлое, а для него это будущее.
А он в каком году умер?
Так, 1916 году. Но пророчества, которые мы сказали, вот эти, были раньше сделаны. Я не помню точно, но раньше. 1878 год, пришествие царя. 1881 год, конец всеобщего призыва малого устава, 1144 тысячи святых и падение Вавилона Великого. То есть, вот у них такая идея, что 144 тысячи, как бы, они были избраны в начале прошлого века. И вот до сего дня у них даже было пророчество, что Христос придет до конца 20 века в любом случае, потому что 144 тысячи должны его дождаться, а новых-то нет 144 тысяч, а они же не могут прожить 100 лет. Василий, правильно?
Да, в 80-м году еще в журналах прямо было написано, да, что живет, мы верим, что нынешнее поколение.
Да, живет, да. Вот. Так, конец всеобщего призыва. Конец времен, это 1914 год, конец времен и язычников, и времени скорби, ведущих к Армагеддону. Очищение земли, восстановление евреев в Палестине. 14-й год. 18 год. Начало анархии во всем мире, начало разорения Вавилона Великого социалистическими и анархическими элементами общества и вознесение остатка из 144 тысяч в небесную славу. 20 год. Падение на христианство Божьего огня с неба. Ну как на складу пишут, да? 21 год. Сообщество верующих, в котором должно быть на небе, будет взято и прославлено. Так закончится небесное воскресенье. 25 год. Конец всемирной анархии, полное восстановление земного Израиля. 31 год. Время полного установления Царства Божьего на земле. 80-й год. Предполагаемое восстановление всего земного Израиля через воскресение из мертвых. 75-й год. Восстановление полного земного совершенства. Это 2875 год. И 2914 год. Возвращение правления землей человечества. Это вот пророчество по расу. Ну, ничего не исполнилось, да?
Денис, а смысл веры сидели?
Сейчас мы будем дальше говорить. Последовательно говорю, что как бы можно ли доверять организации. Не важно, во что они верят, важно, что они ошибаются. Но они скажут, это Рассел, он жил давно, это все было ему не открыто. Смотрим теперь на пророчество самой организации, уже древней и уже более-менее современной. Посмотрите, том 2 книги изучения Писания. 1888 год. Через 26 лет все нынешние существующие правительства будут свергнуты и ликвидированы. Изучение Писания. Том 3. Издание 1913 года. За некоторое время до 14 года произойдет освобождение святых. Как долго последние живые члены тела Христова будут в славе, мы точно не знаем. В этой же книге, 20-й год. Миллионы из живущих сегодня никогда не умрут. 25-й год будет ознаменован приходом Авраама, Исаака, Иакова и верных пророков древности. Даже говорят, что они дома для них строили, для Авраама, Исаака и Иакова. Специальные дома, чтобы
Раттерфорд.
Там жили.
Да. Раттерфорд потом в этом доме сам жил,
да.
До смерти.
Сторожевая башня, 1917 год, в этом нет никакой ошибки. В 1925 году Авраам вступит во владение обетованным ему наследием. «Пробудись», журнал, 1966 год, 8 октября. В каком же году закончится 60-тысячелетний период человеческой истории и период покоя? Ответ – в 1975 году. Наше царственное служение, такая книга у них есть, 1968 год. Остается всего 9 месяцев до того дня, когда закончится период существования человека на земле. Большинство живущих сегодня наверняка будут живы, когда разразится Армагеддон. Наше царственное служение тоже из той же книги. Конец нынешней системы близок. Пресса узнает о братьях, продающих свои дома и имущество, и планирующих провести остаток своих дней в этой старой политической системе в миссионерском служении. Прекрасный способ провести то короткое время, которое осталось до конца этого мира. 1974 год.
Продавать дома и на
миссионер. А? Они так и делают. Братья, в общем-то, свидетели, конечно, сейчас остерегаются в своих публикациях давать подобного рода обещания. Вот. Они говорят, что да, это было. Многие не знают, 50-60% людей не знают, что организация это проповедовала. Но те, кто знают, объясняют это таким образом. Они говорят, вот подобно как свет рассветает, свет, и становится все виднее и виднее, так и наша организация, она с каждым годом все ярче понимает истину, все ярче. В этом рассуждении есть две ошибки. Первое. Это означает, что когда-то, ну хотя бы 50 лет назад, ваша организация была во тьме, правильно? И второе. Это означает, что ваша организация начала расцветать недавно. В то время как Церковь Божия начала расцветать 2000 лет назад. То есть этим фактом они признают факт, что их организация новая. А Церковь Христова образована была 2000 лет назад. Вот, таким образом.
Еще одно кое-что можно.
Да, пожалуйста.
Что кто-то сказал так, что нельзя, чтобы оно расцветало и превратилось в полную противоположность.
Да.
То есть это да. Слишком уже расцвело.
Слепило глаза. Да. То есть, конечно, друзья, если, например, мы видим лавку и очертания слабые, и свет посильнее, то мы лавку-то и дальше будем видеть. Просто лучше, лучше и лучше. Но никак мы вместо лавки не увидим, например, там, я не знаю, там, зимовал. То есть, в общем-то. Это очень веское возражение, да, надо его запомнить. Вот это даты пророчеств по Расселу и ложные пророчества. Из раздела «Можно ли верить?». Когда вот, мы начинаем беседовать со свидетелем Иеговы именно в разрезе «давай сначала поговорим о вашей организации», то этот момент становится очень важным, это где-то переломной точкой нашей беседы. Легче ему признать будет, что мы правы, если... Так, следующий раздел у меня был, это о предполагаемой связи Рассела с масонами. Я очень коротко о нем скажу, потому что...
А кто был вообще этот Рассел?
Рассел основатель, он из адвентистов.
Да, он был, а биография немножко.
Биография Рассела?
У меня короткая есть, если нужно.
Василий, пожалуйста, расскажи короткую биографию.
Значит, короткая биография. Родился 16 февраля 1852 года. К 25 годам был известен как управляющий несколькими мужскими галантереями, магазинами. Еще тогда он отказался от догмата о вечных муках. То есть вот с чего все начиналось. Он понимал, что не может любящий Бог послать вечные муки. 1870 год, Питтсбург, основал библейский кружок. 1876 его избрали пастором группы, пастором в кавычках, потому что его никто не рукополагал. 1879 год, основал периодическое издание «Глашатые утра», потом «Сторожевая башня». Вот. Этот человек отличался некоторыми неправдами. Ну, например, у него была большая долговая тяжба. Пастор не желал выплачивать своей бывшей жене деньги. Тяжба разрешилась выплатой суммы. В ходе разбирательства выяснилось, что религиозная деятельность пастора распространилась на ряд дочерних общественных организаций. Значит, например, он дал такую рекламу, что вот это зерно особый даст плод. Распространял и продавали дорого зерно, чудо-пшеницу. Дает в 5 раз больше урожая, чем остальные сорта.
Сетевой маркетинг.
Вот. И когда все проверили, чудо-пшеница оказалась обычной пшеницей. Рассел за это возбудил дело о клевете, потребовав 100 тысяч долларов за нанесенный ущерб.
Ему?
Да, ему. Ну а потом, когда он умер, к сожалению, говорят, почему на него не обращали сразу внимания. Ну, смотрели на него многие, как на человека какого-то, ну, глупого. А после того, когда он умер, стали публиковать о нем данные некоторые, ну, разоблачительные.
Ну, вот есть публикация, почему я говорю, что предположение, потому что довольно обидные богословы, историки религии, они как бы в этом уверены, но среди Иеговы они категорически разлагают, о связи Рассела с масонами. Ну, вот тут вот на этой схеме представлена так называемая масонская как бы схема, да? Это здесь вот это, их градусы так называемые, то есть неофиты, только первые пришедшие в масонство, выше, так, доходят там до консулов, до лидеров. И самый высокий градус, у них называется градус, масонный высокий градус, это 33-й градус. Это генерал масонов, и вот его знак. Вот знак. Это корона и крест. Крест в короне. Вот этот знак ближе. Так, если ближе его посмотреть. Вот этот знак. И в первых публикациях «Сторожевой башни» этот же знак присутствует. Вот посмотрите. Вот. Это «Башня стражи», это одна из первых публикаций на русском языке. Вестник присутствия Христа. И вот этот же самый знак здесь присутствует. Но это одно из таких моментов, как бы доказательство. А потом этот Рассел, он выводил многие свои теории, но это уже точно стопроцентный факт, он многие свои пророчества выводил на основании египетской пирамиды в Гизе. То есть говорил, что вот грани пирамиды, это расстояние между гранями, диагоналями, он все это высчитывал, это как раз и есть свидетельство о пришествии Христа. То есть это он верил, что эта пирамида, это Божье как бы устроение, которое как бы вечно Евангелие. И вот там он искал. И вот его могила Рассела. К сожалению, накопитель намного лучше видно. Могила Рассела тоже в виде пирамиды. И вот тут вот плохо очень видно, но накопитель хорошо видно. Вот тут вот тот же самый символ крест и корона. Ну, поэтому я думаю, что какие-то предположения о связи Рассела с масонами имеют место. Но точно мы так утверждать не можем. беседа со свидетелями, мы этот аргумент использовать, в общем-то, наверное, не сможем. Они будут его отвергать. Вот. Но хотя то, что Рассел использовал на основании пирамиды своей свидетельства, это, конечно, можно брать. И подробное исследование вероучений мы начнем с следующего занятия. А сейчас такое задание. Завтра хорошо рассудить. Так, сейчас я найду слайд. Нам хорошо было работать. Если отвечает. Вот. Я его нашел. Так. Братья, вот выдержка из их учения об Иисусе Христе.
Что?
С некоторыми местами Священного Писания. Вот. Христос – это Сын Бога, подчинен Своему Отцу. Христос был первым из Божьих творений. Христос умер на столбе, а не на кресте. Христос был воскрешен из мертвых, как бессмертная духовная личность, то есть не в теле. Не в теле. Христос показал пример любому, пример, который необходимо следовать служению Богу. Христос – это Архангел Михаил. Иисус Христос – Сын Бога, вторая личность во Вселенной, Искупитель человечества, Царь Божьего Царства, глава христианского собрания, последний между Богом и людьми, первосвященник, но не является Всевышним Богом. Братья, тут не написано как бы аргументы свидетелей, но тут есть некоторые тексты, а тут аргументы свидетелей написаны. Они у меня есть, я могу его зачитать. Вот. Какое мое предложение? Чтобы завтрашнее наше занятие прошло очень плодотворно, мое предложение вот какое. Выберите каждый по желанию, или распределитесь между собой, или как вам угодно, какие-то позиции из этого учения, с которыми вы не согласны. Ну, например, с каким-то мы согласны. Да? Иисус Христос – Сын Бога, мы с этим согласны. Не обязательно с этим спорить. А у вторая личность во Вселенной, согласны мы с этим, или не согласны? Еще вопрос. Вот. Или, например, Христос Архангел Михаил. Думаю, что мы все не согласны с этим. Вот выберите отсюда позиции, с которыми вы не согласны, и постарайтесь их обосновать, что они неправые. Но не просто как бы обосновать для себя, а представьте себе, что вот здесь будет приходить свидетель Иеговы, которому вы это будете доказывать. Было даже предложение там золотарство будет подходить и просить такого свидетеля, чтобы. Вот. Но я постараюсь выступить в его роли. То есть некоторые возражения я знаю, и постараюсь как бы упорствовать вашему, да, например, этому. Вот, допустим, Архангел Михаил, вот, это очень интересное доказательство, что Христос это Архангел Михаил. Очень интересно. Я вам сейчас прочитаю, еще 2 минуты есть, что почему они считают, что Христос это Архангел Михаил. Как против этого можно возразить? В Библии Архангел Михаил упоминается лишь несколько раз, однако всегда в связи с важными событиями. В книге пророка Даниила говорится, что он сражается со злыми ангелами. В письме Иуды, что он спорит с сатаной, а в книге Откровения, что идет войну с дьяволом и демонами, защищая владычество Иеговы и сражаясь с его врагами. Михаил действует в согласии со значением своего имени, кто подобен Богу. Но кто такой Михаил? Нередко у людей бывает несколько имен. Ну там перечисляется имя, потом несколько имен. Подобным образом Михаил – это еще одно имя Иисуса Христа. Так его звали до прихода на землю и после воскресения. Давайте посмотрим, как это подтверждает Библия. Первое доказательство. Архангел. В Библии Михаил называется архангелом. Это слово означает верховный или главный ангел. В Писании слово «архангел» встречается только в единственном числе. Оно никогда не употребляется во множественном. Интересно, что в первом послании к Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, о воскресшем Господе Иисусе Христе сказано: «Сам Господь сойдет с неба с призывом, с голосом Архангела». Как видно из этого стиха, у Иисуса был голос Архангела. А значит, Иисус – это и есть Архангел Михаил. Чего вы сказали? Все логично. Предводитель войска. Второе доказательство. То есть первое доказательство, что у них голос одинаковый, да? Голос. И что Архангел – это единственное, и Иисус Христос тоже единственный. Второе доказательство – предводитель войска. В Библии говорится, что Михаил и ангелы его сражались с драконом, и сражался дракон и ангелы его. Откровение 27. Следовательно, Михаил – предводитель войска верных ангелов. Иисус тоже в Откровении называется как глава войска верных ангелов. Откровение 19, 14, 16. Более того, апостол Павел писал о Господе Иисусе и его могущественных ангелах. Второе послание к Фессалоникийцам. Из Библии видно, что как у Михаила, так и у Иисуса есть свои ангелы. Поскольку в Слове Бога нигде не сказано, что на небе существует 2 войска верных ангелов с различными предварителями, значит, Михаил – это и есть Иисус Христос в небесной славе. Вот и надо попытаться на этом возразить. Друзья, не то, что сказать, все это ерунда, а на это надо возразить. Каким-то образом. Все, братья, закончим. Помолитесь.